Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии Александр Черепенин. Я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ростокино города Москвы, священник Роман Колесников. Здравствуйте, отец Роман. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. И мы будем рады, если вы примете участие в нашей передаче. Тема нашей передачи сегодня – «Женщина в церкви». Она посвящена празднику святых Жан Мироносец, который церковь сегодня отмечает. Чтобы поучаствовать в программе, звоните нам по номеру телефона или пишите на этот номер телефона вопросы в WhatsApp 8495-781-49-54. Отец Роман, так первые вопросы нашей сегодняшней программы, посвященные женщинам в церкви и святым женам мироносицам, которые много-много лет назад пошли так вот рано утром ко гробу Господа. Первые вопросы: почему эти женщины, в отличие от апостолов, которые сидели дома в отчаянии, почему женщины, вот так вот, переждав эти сутки субботы, все-таки как-то собрались, нашли в себе какие-то силы и пошли ко гробу учителя? Он был им близким человеком, но он был уже убит и был мертвым. Почему же они все-таки пошли?
Ну, наверное, это свойство такой женской натуры, что все-таки вера и горячее сердце толкает на подвиги. Конечно, мужчина больше, так сказать, движим рациональностью и разумом, а вот женщина, вот, поскольку она любит, то она идет, невзирая ни на какие логические препятствия или там какие-то объяснения, все-таки по зову сердца, так и жены мироносицы пошли рано-рано утром. И первые как раз возвестили вот эту весть о том, что Христос, их Учитель, воскрес. Я думаю, что Церковь Христова, как продолжение как раз воскресшего Христа, как продолжение, которое является телом Христовым, но как раз и является такой пример, что в нашей Церкви очень много женщин, и своего рода они тоже жены мироносицы. Мы сегодня в храмах их поздравляли с профессиональным праздником. Это не просто женщины. Верующие женщины — это особый склад характера и жизни. Это особый тип человека. Человека, верящего в Господа, вопреки вообще всем обстоятельствам жизни. И очень часто бывает так, именно жены наши приводят нас к вере. Это проверено и церковной историей, это проверено современностью, это проверено нашей церковной жизнью и приходской жизнью. Поэтому я думаю, что как раз они движимы были вот такой вот любовью и верой во Христа, что, невзирая ни на сон, ни на страхи, обстоятельства, пошли. Причем, обратите внимание, они все ведь собрали, но не подумали рационально, а кто же им откроет камень, кто им гроб откроет. Это тоже доказательство того, что Евангелие — правдивая книга. Она не выбирает, не причесывает, так сказать, какие-то нестыковки. Вот такая жизнь, действительно. Наши жены собирают все для храма, для своей веры, для своей семьи, может быть, даже не обращая внимания на какие-то такие вот материальные, рациональные вещи.
Как интересно, вы сказали про особый тип верующей женщины. И в чем же, по-вашему, вот тип женщины-христианки отличается от обычной женщины?
Обратите внимание, что хрупкая женщина, становясь верующим человеком, особенно в трудных, скорбных обстоятельствах, у нее закаляется характер. То есть это во многом, особенно сегодня, является пример такой подвижнической жизни. Ради спасения своего мужа, например, от алкоголизма или спасения своего сына от наркомании, женщина наша верующая готова очень много делать. То есть так вот кого-то, может быть, это сломило, а вот наша верующая женщина, она как раз укрепляется в скорбях и трудностях. Это не хорошо, не плохо, это просто жизнь. Поэтому я сказал, что это особый тип. Тип такого волевого человека. Человека, несущего ответственность за собственную жизнь и не только. За жизнь своих детей и мужа.
Интересно, я как раз хотел спросить, а в чем современная женщина-христианка могла бы подражать тем женам-мироносицам?
Ну, конечно, здесь очень много можно говорить. Еще апостол Петр говорил о том, что самое главное украшение женщины — это смирение, такой кроткий нрав. Но, понимаете, как обстоятельства жизни, обстоятельства времени показывают, что часто именно не кроткий нрав, а такой вот активная позиция в жизни возвращает родственников и близких в нормальное русло жизни, и в том числе и верующее русло жизни. Поэтому, когда мы видим жен мироносец, то мы видим и думаем о том, что на самом деле они могут, современные женщины могут подражать такой дерзостью, что ли, вернее, дерзновением, да, есть разница между дерзостью и дерзновением.
А в чем она, сразу объясните тогда?
Ну, дерзость, она всегда с наглостью связана, с таким каким-то нахальством, а дерзновение, оно от смирения, от желания все-таки спасения, от такого смиренномудрия, что ли. Поэтому, конечно, наши современные прихожанки могут быть, взять пример от жен мироносец, именно своим таким дерзновением привести и возвести весть о Христе воскресшем именно своим родственникам, своим близким.
Ну, вы говорите про активную позицию, в том числе и тех женщин-мироносец, угу. Но, однако, на страницах Евангелия они практически не встречаются, за исключением вот повествований о воскресении Христа и о том, как они пошли ко гробу, чтобы его помазать.
Да.
Как же, какая же это активная позиция?
Если... Но вернуться с абсурдной вестью, что тот, кто висел на кресте, жив, и рассказать об этом, это требует большого мужества.
Ну, апостолы тоже пошли проповедовать по всему миру с вестью о воскресении.
Да, после того, как мы в Евангелии слышим и читаем, как непросто давалось вот это знание о воскресшем Христе среди апостолов. Потому что покажите, докажите эту веру, да, покажите, что он на самом деле... Ведь даже вот сегодня мы читали на крестном ходе, что 11 учеников идоши в Галилею, а мы же повелеем Иисус, ови же усомневшися. То есть даже тогда еще некоторые ученики еще как-то колебались. Как-то
даже Фома сомневался по описанию апостола Иоанна. Получается, что у женщин какая-то более сильная вера, они как-то более доверчивы. Они услышали, давайте представим ситуацию, они пришли на гроб, гроб открыт, сидит какой-то достаточно непонятный юноша, и он им говорит, что тот, к кому вы пришли, он вообще-то воскрес, и его здесь больше нет, но он снова жив, и вы его снова можете встретить. Ведь в это практически невозможно поверить.
Вера женщины больше всего это вера сердечная. Сердце не требует доказательств логических. Именно поэтому жены мироносицы сразу уверовали.
Значит, женщина как-то чувствует там,
конечно,
где правда?
Конечно, конечно.
Скажите, вот говоря вот о служении жен мироносиц, как женщина сейчас может служить в церкви?
Ну, на самом деле, сегодня женщина действительно служит и служит на всех постах, кроме священнического и алтарнического. Но и мы все в церковной жизни понимаем, что без служения женщин невозможна полноценно церковная жизнь. Потому что наши жены, женщины, матушки, они всем сердцем своим как раз прилепляются к храму. Для них это смысл их церковной жизни. Я просто могу судить по прихожанам нашего храма, по прихожанам других храмов. Это действительно беззаветное, безоглядное служение в храме Божьем, начиная от свечниц, заканчивая уборкой храма.
Женщина не может быть священником, да? Вы упомянули, что это и паномарство в храме, это те вещи, которые недоступны женщине. Почему?
Ну, священническое служение – это прежде всего отцовское служение. То есть это пастырское служение, служение ведения за собой, то есть священник ведет ко Христу, но через себя. Поэтому женщине не дано, а самое главное, это, конечно, Господь благословляет именно, благословил своих апостолов быть своими последователями, и Он благословлял епископами и священнослужителями, именно мужчин.
У нас как раз есть звонок в нашу студию. Давайте выслушаем вопрос, ответим на него. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка Роман.
Здравствуйте.
А он еще, вы говорите? Мне можно говорить уже?
Да, говорите, мы вас слушаем.
В общем, знаете что, вот у меня у подруги сын, ему 45 лет, он, ну, спился, он и не работает, и все. Она его очень любит, потому что она мама, и он уже ее и обзывает, и все. Я ей говорю, чтобы она его оставила, но она не может. Она миленький, хорошенький, и говорит, я умру, если что с ним случится, и все такое. Хотя она вот так вроде как глубоко верующий человек. Вот подскажите, как мне ей подсказать, что делать ей? Она вот постоянно меня ночует. Подскажите, батюшка.
Ну, спаси Господи за вопрос. Это на самом деле очень часто встречающийся вопрос, на который на самом деле непросто ответить. Дело в том, что такие ситуации, такие жизненные условия, они не столько про веру, сколько про родительство тех людей, у которых такие проблемы с детьми. Потому что, конечно, очень многие отвечают на этот вопрос ответом «нужно побольше молиться, поститься» и так далее, но мало что может измениться, если сам родитель не повзрослеет по отношению к собственному ребенку и не сможет как раз... Тут очень все сложно. Это нужно знать эту семью, знать их взаимоотношения. Какова причина вообще поведения сына? Почему такое происходит? Может быть, это от гиперопеки той же матери? А может быть, тут очень все непросто. Посоветуйте обязательно подойти к священнику своего прихода, и пусть она постарается по душам со священником поговорить. Ведь это на самом деле большой труд, потому что очень часто родители, которые оказались в такой ситуации, они считают, что все в жизни они сделали правильно. Но ведь итог как раз вот таких взаимоотношений внутрисемейных показывает, что что-то было неправильно. И вот чтобы разобраться, что было неправильно, нужен честный разговор с самим собой и со стороны вот священника.
Это тоже, наверное, в какой-то степени крест вот, верующей женщины?
Вы знаете, все непросто. Ведь крест бывает таков, что мы сами допускаем ошибки и уже вынуждены нести то, что несем. Нужно понимать, что да, верующий человек воспринимает все, что в его жизни происходит, как крест, крестоношение. Именно поэтому мы распялись со Христом, мы сораспялись с Ним. Но вот чтобы решить этот вопрос или подобный вопрос, вот так просто не ответишь, что это крест, и значит, нужно нести. И женщине-то что-то нужно делать. Она от бессилия уже вынуждена все, что угодно делать. Пойти к соседке, знакомым, но авось-то и ныне там. А вот что нужно делать? Вот очень часто к священнику, вот дайте нам какой-то совет по поводу того, что делать вот подобным женщинам и подобным сыновьям.
Ну, конечно, просто решите нам нашу ситуацию, получается.
Да, это не, часто не от наглости, не от такого, что, дескать, я не хочу решать этот
вопрос. От отчаяния, может быть, уже.
От незнания, как решить. Вот мы все родители любим своих детей, но бывает так, что наша любовь к детям губит. Вот в какой момент и что произошло между матерью и сыном, это надо знать и к семье.
Когда мы говорили о служении женщины в церкви, вы упомянули еще такую интересную mm-hmm. подробность. Служение матушки, я так понимаю, это служение жены священника.
Да.
Это можно выделить как особое такое служение женщины в церкви?
Ну, я думаю, что и да, и нет. Матушка тоже является христианкой православной. У нее есть только что? Может быть, конечно, она видит своего мужа, который возвращается домой уставшим и так далее. Но я как-то не склонен усугублять служение матушки, потому что уверен, что большинство наших прихожан тоже находится в таком положении, когда мужья приходят уставшими и так далее. Здесь мы все православные христиане, и служение матушки, оно, мне кажется, ну да, у нее супруг священник, ну да, какие-то есть специфики, но так.
Я вот на какую деталь хотел бы тогда обратить внимание. Когда диакона рукополагают во священника, то, насколько я помню, на хиротонии у него снимают обручальное кольцо и кладут на престол.
Да.
В знак того, что он теперь обручен с церковью.
Церковью, да.
Это как-то отражается на последующих отношениях и вообще на роли матушки, на ее положении теперь?
Вообще в нормальной ситуации не должно отображаться. матушка православный христианин, она понимает, что у нее есть служение матушке, но это не привилегия, это служение. Это как раз такое смиренное несение, в том числе креста от своего супруга. Ведь что означает, когда кольцо кладется на престол? Это означает, что, и мы говорим, что теперь священнослужитель обручается с церковью, это значит, что при конфликте интересов священник должен выбрать именно интересы церкви. То есть хочется поехать в отпуск, а умирает, например, прихожанин, священник должен выбрать именно, посмотреть в сторону причащения вот этого умирающего человека. Соответственно, здесь, конечно, если вот в этом конкретном ситуации говорить, то, конечно, матушка, служение матушки означает понять своего супруга в том, что у него есть первостепенное служение, это служение церкви.
Ну, Господь говорит, что оставит человек своего отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два, плоть едина.
Да.
То есть получается, что вот этого единства мужа и жены ближе не может быть ничего. Неужели, почему, когда встает выбор, мужчина, священник должен выбирать церковь, а не жену?
Ну, это такое деление условное, ведь семья священника в основном или чаще всего это церковная семья. Поэтому...
Ну, у него есть и светская, как бы гражданская семья, его даже боговенчанный брак.
Да, да, но опять же, мы не рассматриваем каждый отдельный случай, если говорим про нормальную ситуацию, то матушка все прекрасно понимает, и есть всегда возможности, как решить те или иные противоречия.
Какие качества, на ваш взгляд, отличают женщину, христианку, от мужчины? Вот мы говорили про мироносец и про апостолов, да? Они абсолютно по-разному реагируют, во-первых, на то время, на утро этого дня, когда вот прошли страдания, прошла Пасха, апостолы не пошли, пошли жены мироносицы. И во-вторых, когда мироносицы узнают весть о воскресении, они тоже относятся к ней по-разному. То есть жены относятся одним образом, а апостол Петр и апостол Фома, они относятся совершенно другим образом.
Да.
В чем отличие между вот мужским и женским таким верованием?
Ну вот мы уже об этом говорили, что женщина верит сердцем. То есть она больше движима как раз именно эмоциональной составляющей веры. А мужчина больше склонен рационализировать то, во что он верует. Действительно, не поверю, пока не потрогаю. Да? Вот. Вот это самое главное отличие.
У нас как раз есть звонок в наш прямой эфир. Да. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. С праздниками вас и желаю вам самое главное любви.
Спасибо, то,
чего мне не хватает, и смирения не хватает. Как помимо молитвы и просения у Бога, и помимо добрых дел, поста и молитвы, то есть как бы все я вот изгоняюсь, как достичь любви и смирения? Аминь. Спасибо, Господи, вас храня вас Господь.
Да, спасибо, Господи, за вопрос. Ну, и смирение, и любовь – это самые основополагающие добродетели православной веры. Мы знаем, что нет больше добродетелей, как любви, но любовь, она всегда зиждется на смирении, потому что любовь – это служение другому. А без смирения, то есть умаления себя, мы не можем увидеть другого человека. Как это стяжать? Вы знаете, для того, чтобы стяжать смирение, нужно смиряться. Поэтому проблема только в том, что мы начинаем много мудрствовать и уже выбираем, где смиряться, а где настоять на своем. Вот если так хочется действительно получить дар смирения, помимо, как вы правильно сказали, молитвы об этом, необходимо во всех обстоятельствах жизни именно смиряться.
Еще говорили про любовь, и в связи с этим у меня тоже возник вот вопрос.
Да.
Может быть, вот жены мироносицы, они пошли ко гробу, апостолы не пошли. Может быть, у жен было больше любви к их распятому, мученической смертью, убитому учителю?
Любовь мужская, любовь женская, она же разная. Вроде одним словом называется, но, опять же, любовь мужская – это как верность, да, как такое вот преданность. Да, не случайно вот апостол Петр, он же плачет, он же любил Господа, но он плачет о том предательстве, которое он совершил. Любовь женская, опять же, она вот более эмоциональная, более сердечная. Поэтому та эмоциональная и сердечная любовь, она не рассуждает. Вот потому увидели, приняли и пошли говорить. Любовь мужская, она требует некоторых таких обоснований, доказательств. Вот почему богословы, прежде всего, это мужчины. То есть богословие, как попытка ословесить божественную истину, она, конечно, требует придерживаться логических построений и требует такой вот холодного рассудка, что ли.
То есть мужчины требуют какого-то обоснования для своей любви?
Вообще это нормально. То есть мужчина так создан. Добиваться цели, идти вперед и, конечно же, не вслепую. Обязательно просчитывать свои шаги на несколько шагов вперед.
Поэтому, может быть, апостолы так долго и не верили в воскресение?
Я думаю, да.
Ну, а казалось бы, а что вера в воскресшего Спасителя может им такого сделать? Вот, допустим, они бы поверили сразу. Что бы изменилось?
И нет. Фон жизни был в таком, что они страха ради иудейского попрятались. Для того, чтобы выйти из своих келий, необходима мотивация. Для мужчины очень важно проговорить внутри себя, зачем ему рисковать жизнью. Вот.
Вопрос немножко, может быть, не по теме, вот про женщин, но вот скажите, а что вот тогда, когда апостолы узнали про воскресение, увидели воскресшего Спасителя и поверили, какой такой заряд они получили, заряд чего, что после этого они, вот как вы говорите, они вышли,
да.
И потом еще по всем странам, по нескольким материкам они проповедовали весть о воскресении. Что такого им открылось?
Но, с одной стороны, они увидели, вот я вижу того, кто был мертв, но самое главное дерзновение, которое апостолы получили, это в день Пятидесятницы, то есть когда они получили дар Святого Духа. Вот эта внутренняя убежденность, что Христос жив, подкрепилась и укрепилась благодатью Божией. Все, дальше пошли уже апостолы, рискуя своей жизнью куда угодно, лишь бы говорить о Христе воскресшем.
А жена мироносицам хватило достаточно вот этой вести о воскресении, что, получается, женщинам не нужна благодать Святого Духа?
Она нужна, конечно, но мы говорим о разном служении. Все-таки апостолы, они не просто должны рассказать о том, что они видели воскресшего Христа, они еще должны проповедовать об этом. То есть и в Синедрионе, и в синагогах, потом уже совершались и чудеса. То есть это другое служение. Это такое, скажем, дерзновение именно вперед идти.
Есть вроде как свидетельство, может быть, просто апокриф, предание, что Мария Магдалина, она проповедовала императору Тиберию о воскресшем Христе. Потому что какое у нее должно было быть сильное вот это дерзновение пойти женщине в то время, женщина бесправная абсолютно, она пошла к императору и сказала ему вот эту весть.
Да. Ну, слава Богу, у нас Церковь Христова как раз богата такими женами-мироносицами, и слава Богу, что вот такое дерзновение им Господь дает и в таинстве крещения, и в причащении Христовых тайн. И часто бывает так, что приходится женщин наших немножко останавливать, потому что там, ну, как-то так вот тоже нужно и рационализировать то, что ты проповедуешь, и то, что ты распространяешь вокруг себя.
Может быть, у вас есть какие-то примеры такого вот дерзновенного женского служения сейчас в церкви?
Ну, в качестве положительного примера, конечно, мы можем вспомнить это служение в тюрьме, например. Я несу послушание в следственном изоляторе «Матросская тишина». У нас в основном наши помощницы – это женщины. Невзирая на свои семейные послушания, они оставляют все и в положенное время как раз помогают нам в проповеди среди заключенных. Ну, а в качестве отрицательного можем... Положительного – это, конечно, больницы тоже, волонтеры. Господи помилуй, люди настолько так вот... Ну, это дар Божий, это на самом деле. Вот просто человека, Церковь Христова и благодать Божия настолько меняет, что действительно видишь человека в приходской жизни или в служении волонтерском, поражаешься, как вот такой вот немощный действительно сосуд, так вот очень много делает и так вот помогает, служит другим людям.
Вы видели эти вот изменения, которые, может быть, происходили с человеком, когда он приходит в храм, принимает крещение или причащается?
Вы знаете, я могу... Вот такие изменения, они, конечно, часто происходят в большом отрезке времени, скажем так. Поэтому так трудно сказать, что я. А вот, например, когда стал настоятелем, очень да. То есть, когда приходит человек, малоцерковный, он окунается в церковную жизнь, и вот дальше начинаются разные чудеса и явления, в кавычках, как человек реагирует. То есть, либо церковная жизнь его отталкивает, то есть, вот такая вот тяжелый труд, да, такое вот смиренное несение церковных послушаний, либо человек преображается, причем на глазах преображается буквально несколько месяцев, и действительно человек меняется его нрав, его характер.
Вы сказали о чудесах, которые человек начинает влиять явление.
Ну, в кавычках,
конечно. Вот просто у меня тоже была не то чтобы такая история в моей жизни, мне рассказывали такое тоже. Девушка пришла в церковь, спустя какое-то время она начала поститься Великим постом, и вдруг у нее как будто начались какие-то видения, она мне об этом рассказывала, там огонь от свечки вздымался до потолка. Это что такое?
Это очень тяжелое повреждение духовное.
Так это... человек только-только пришел в церковь, как же?
Человек пришел в церковь, но дьявол не перестал им интересоваться. И поэтому задача дьявола как раз отогнать человека от церкви Божией. Каким образом? Не напрямую. Дьявол не настолько глуп, чтобы сказать «не ходи в храм». Он уже увидел, что благодать Божия зацепила человека. А теперь очень важно для дьявола повредить духовность человека. Поэтому начинаются вот эти свечки. На основе гордыни человек начинает впадать в такую в прелесть. И дальше уже искажается его духовная жизнь. И тут уже, кроме как погибели, дальше итога не будет. Вот.
То есть он начинает полагать, что он избранный какой-то?
Да, конечно, именно так. Именно так. Я стал верующим человеком, я строго пощусь, я много молюсь. Результатом являются зажженные свечки и видения. Ну, как итог, начинается учительство.
Учительство?
Да, конечно, надо научить окружающих, что они ведут себя не так, как полагается. Ну и дальше уже вот это вот постепенно, потом уже будет, конечно, обвинение священной иерархии, патриарха, ну все по классике. Ну а дальше уже дьявол толкает человека на сумасшествие. Вот его самая главная такая радость, если человек закончит жизнь самоубийством, то есть...
Вы знакомы с какими-то такими случаями?
Да, конечно, да, такие случаи часто встречались. Я служил одно время в Сергиевом Посаде у отца Германа Чеснокова. К нему приезжали как раз на отчитку очень разные болящие люди. И мы, священники, очень много слышали таких историй.
Ну, отчитка тоже это интересный и отдельный вопрос. Как-нибудь мы его обязательно обсудим. Скажите, пожалуйста, в храмах, вот даже можно приводить статистику, а можно просто прийти в церковь, конечно, до карантина или после, прийти, посмотреть и понять, что, в общем-то, в церкви сейчас женщин-то стоит больше, чем мужчин. С чем это связано? Они как-то охотнее верят в Священному Писанию? Или мы говорили сегодня, что женщина вот верит сердцем, а мужчине нужно логическое обоснование? Мне кажется, у нас огромнейшая библиотека святоотеческой литературы, где столько логических, рациональных обоснований подведено под все, что сложно не верить, и все равно женщин больше. Почему?
Ну, мне кажется, здесь соединяются несколько факторов. Самое главное – это время сейчас такое, что очень много людей живут в скорбях и трудностях. Скорби как раз чаще всего приводят человека в храм Божий, и именно женщина – первая пробуждается от этой скорби и ищет поиски для решения той или иной семейной проблемы. Поэтому женщины приходят в храм. То есть очень много женщин, с которыми вот приходится общаться, это люди, которые молятся за свою семью. Они помнят себя до пришествия Христа, до пришествия в церковь. Они помнят свою церковную жизнь. То есть церковная жизнь становится для них очень родной, именно потому что именно церковь, благодать Божия, решила многие их семейные проблемы. Что касается мужчин, читающих, время так сейчас такое, что, в общем-то, не до чтения. Сейчас нет такого стремления читать и вообще думать. Вы обратили внимание, что нам, современному человеку, свойственно больше заголовки читать. Да? То есть это не вдумываться, не вчитываться. Христианская вера — это вера думающих людей. людей, которые анализируют и синтезируют именно цепочку мыслительную, а сейчас с этим очень-очень сложно. Не так много найдешь людей, которые желают думать, вдумываться, копать.
Как же быть? Нам же все равно Господь как раз во время, ну, перед своим вознесением заповедовал: идите, научите все народы.
Да.
И вот это вот послушание, катехизации, оглашение, образование мы несем дальше. Как же нам быть, если такой вот теперь формат жизни в обществе?
Нет, никак не быть. Мы и так, слава Богу, несем то послушание. Церковь Христова, священнослужители несут те послушания, которые заповедовал Господь и наше священноначалие. То есть жить... как-то проповедовать в разных, придумывать разные формы, да. Вы знаете, по роду священнического служения я могу сказать, что никогда не узнаешь, когда твое слово, когда твое действие окажет ту или иную, скажем так, то или иное влияние. Думаешь, сказал правильно и хорошо, оказалось, не зацепило человека. А может быть, человек просто услышал «Твое спаси Господи» или священников в рясе, в подряснике на улице, и это привело его в храм. Сейчас время, когда Христос ловит людей разнообразными способами.
Ну, ловит он разными способами, но все-таки он это делает через людей, то есть через нас.
Да.
И нам, наверное, нужно знать какие-то методы, чтобы как-то поучаствовать
в этом
отлове.
Поэтому мы учимся в семинарии, в академии, катехизацию ту же самую проводим. Все. Другое дело, что не всегда это имеет сиюминутный результат, но служение священническое такое, чтобы священник должен себя настраивать на то, чтобы не ожидать сиюминутного результата и сегодняшнего именно какого-то итога. Бог знает, твое слово, может быть, отразится через 10 лет, и человек вспомнит тебя, священника, там, заикавшегося и там запинавшегося и так далее, но вот именно это, скажем так, такое вот непростое положение священника или, может быть, неказистые слова окажутся такими уловляющими, и человек придет в храм Божий. Мы не знаем, как благодать Божия подействует, когда проснется она в человеке.
Скажите, но ведь приходят же и женщины, и мужчины на катехизацию или на оглашение. Сейчас огласительные беседы практически обязательные, в храмах их часто проводят перед крещением. Крестят ли они ребенка или крестятся сами? Они приходят, и, казалось бы, вот им такие семена веры преподают. То есть тут вроде и много знать не надо, что и женщине вроде как подходит, не надо много читать литературы, много чего изучать. И мужчине тоже, поскольку вот ему рациональное обоснование веры, тоже не надо изучать тома святоотеческой литературы. Казалось бы, вот все. Почему же все равно люди как-то не
идут? Сердечко должно открыться. Открывается сердечко не просто так, не так, что я хочу, чтобы у меня сердце открылось. Нет. Благодать Божия ждет нужный момент, когда человек готов воспринять эти семена веры. Ведь на самом деле благодать Божия. Поэтому мы говорим и проводим катехизические беседы, проповедуем, являемся перед людьми, разговариваем. Но услышит ли человек, зависит от той брони, которая в человеке вот имеется.
У женщин, получается, вот, исходя из примера, в том числе и жен мироносец, и апостолов, брони это и меньше.
Поменьше, конечно. Сейчас мир такой, конечно, он такой быстро текущий и быстро скоростной, поэтому даже женщины сейчас не успевают, так сказать, вдруг очнуться от слов Христовых и от Слова Божия. Но, по большому счету, женщина так создана, что у них все-таки вот эта броня, она меньше, она мягче.
А я напоминаю, что вы можете позвонить нам в передачу, чтобы задать свой вопрос по номеру 8-495-781-49-54. Мы обсуждаем тему «Женщины в церкви». А отец Роман, еще хотел бы вас спросить, задать такой вот вопрос. Вот Пресвятая Богородица, она же женщина. И она родила нам Спасителя, и тем самым, как мы отмечаем во многочисленных песнопениях, она значительно послужила нашему спасению и вот понесла тяжелый достаточно крест. Она стояла у креста Спасителя и видела, как он умирал на ее глазах, она его снимала, она его похоронила. Это тоже пример служения женщины. Почему же, скажите, у женщины сейчас в храме, когда она приходит в храм, у нее все равно до сих пор еще достаточно много каких-то ограничений. Казалось бы, хотя бы в память о Пресвятой Богородице, которая столько послужила, можно было их сделать, наверное, меньше. Хотя уже апостол Павел, наверное, достаточно сильно их уравнивает в правах. Все mm-hmm. равно у нас сейчас, мне кажется, в церкви отношение к женщине какое-то более такое, что ли, приземленное, может быть. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Такой стереотип есть. На самом деле, реально приходская жизнь, она... скажем так, связано с тем, что мы как-то не приземляем женщин, да, наоборот, даем им послушание такие важные в церкви, например, как свечница. Она же своего рода миссионер и проповедница, потому что человек, обращающийся за свечками к свечнице, он тоже от нее слышит слово назидание или там какие-то направления. Но здесь важно понимать другое. Вот апостол Павел все-таки, он хоть и говорит, и в нашей христианской традиции мы возвеличиваем женщину ради Божьей Матери, что она действительно стала вместилищем Бога Слова. Но в то же время мы знаем, что вот если так вот не ограничивать женщину в церковных послушаниях и в церковном поведении, то как-то так вот срабатывает непонятным образом, что, в общем, полезно ограничивать. Потому что женщина тоже должна знать, простите, что так скажу, но все-таки каждый из нас должен знать свое место. Священник тоже должен знать свое место. Женщина в храме должна, не случайно апостол Павел говорит, женщина в церкви да молчит. То есть все-таки, если дать возможность женщине говорить, то здесь такой вот широкий спектр можно услышать и разных мнений. А в церкви вот полагается, чтобы женщина скромно себя повела. Наши платочки, конечно, в храме, это такое вот указание на то, что все-таки, если она замужняя, то она замужем, да, как и апостол Павел описывает. Ну и, конечно, это знак такого послушания церковному в том числе. Конечно, мы ничего не имеем против женщины без платков, но, тем не менее, вот в церкви устоялась вот такая традиция. Это нужно уважать и почитать. И если женщина демонстративно пытается навязать свои уставы, свои правила, это просто говорит о том, что она чужая еще церковной общине. Она еще чужой человек для церкви, именно для конкретного прихода. Соответственно, в церковь ко Христу приходит не учить Христа, не учить церковь, а именно слушаться, учиться. Соответственно, необходимо как-то ограничивать, в том числе и свободу прихожан, вот именно в таком поведенческом плане.
У нас есть звонок от телезрителя. Mm-hmm. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос, вроде как не серьезный, но он меня беспокоит. Вот как только становлюсь на молитву, у меня начинается икота. Вот почему это такое?
Ну, я думаю, что не связано это с духовным каким-то содержанием. Тут человек успокаивается, наверное. Тут не могу даже сказать, это, наверное, надо
Знаете, буду пробить. Вообще, да. Я слышал и другой вариант ответа, mm-hmm. когда говорят, что это искушение, потому что, например, во время молитвы может тянуть в сон, можно начать зевать. Вот ты спал там, не знаю, 9 часов, а все равно встаешь на молитву даже утром, и все равно тянет зевать, засыпаешь. Ну, это искушение?
Ну, скажем, что это искушение. Вопрос в другом. А что с этим делать? Назовите как угодно, это искушение или нужно воду попить, но просто мне кажется, что нужно продолжать молиться, и Господь и даже икающего вас слышит, понимает и приемлет.
Возвращаясь к ограничениям, которые существуют для женщины в церкви, вы упомянули, что женщина, если я правильно понял, женщина, которая недавно пришла в приходскую общину, она может начать что-то, какие-то указания, что ли, раздавать?
Конечно, такое часто бывает по малоопытности, а поскольку все смиряемся мы на приходе, то, конечно, есть большое искушение и соблазн взять, так сказать, активную позицию и начать именно свое «я» выпячивать и выставлять на первый план. Поэтому здесь большое такое искушение. Не случайно дается вот часто опытные духовники, опытные священники, настоятели дают таким женщинам послушание намыть полы, чистить подсвечники. То есть те послушания, которые здорово смиряют и как-то так вот остужают.
Если в глобальном таком смысле смотреть на эту проблему, то мы знаем еще, наверное, с 90-х, с нулевых годов о том, что когда люди приходили в церковь, принимали крещение, становились новыми членами церкви, существовала такая категория людей в храмах, которые начинали именно вот так вот навязчиво достаточно раздавать указания, какие-то наставлять в вере, говорить, что делай так, что делай не так, там стой, тут не стой, сюда не ходи, туда ходи. Во-первых, у меня даже такой вопрос сначала. Встречались ли вы с таким явлением, в том числе и у себя в храме? Ну и потом, конечно, что с этим делать?
Ну, сейчас, слава Богу, поменьше. Да, слава Богу, людей молодых очень много в храме. Соответственно, уходят в прошлое те прихожане, которые действительно в советское время отстояли веру своим присутствием в храме Божьем. И в какой-то момент, конечно, может быть, им казалось, что ну, вот так правильно, они так держались, они, слава Богу, спасли в каком-то смысле церковный приход именно вот из-за таких вот правильно-неправильно. Время сейчас меняется, поэтому приходится, конечно, и пожилым матушкам тоже смиряться, и если священник, настоятель все-таки ведет такую политику, что это неправильно указывать именно так, что на самом деле есть священноначалие, и на самом деле настоятели, священники могут деликатно подсказать человеку, что правильно, что неправильно, то это благо для прихода, это благо для прихода. Что с этим делать? Ну, конечно, делать замечания таким вот матушкам. Не грубо, не как получается, но вот все-таки проводить такую работу. Я был свидетелем таких примеров, когда настоятель так вот не грубо, планомерно, но вразумлял таких вот матушек пожилых, и, слава Богу, в храме прекращали как раз вот эти вот выкрики, вот эти вот наставления. Здесь стой, здесь не стой, здесь правильно, здесь неправильно.
Как по-вашему, почему так вообще исторически получилось, что вот такая категория людей все-таки появилась?
Ну, я думаю, что это связано именно с таким советским временем, когда на самом деле вот эти вот белые платочки, как я уже сказал, спасли в каком-то смысле приходскую жизнь. Да? Когда именно эти бабушки, вопреки всем страхам, вопреки всем запретам, все равно все церковные праздники приходили и наполняли храмы, да, с собой. Поэтому вот я думаю, что с этим только связано.
Давайте немножко еще вспомним как раз вот этих вот женщин, которые в советское время пронесли через него христианскую веру. Тоже вот интересно ведь, что ими двигало, почему в условиях, когда на их глазах разрушались церкви, иконы выносились и разбивались, там падали колокола с колоколен, священников расстреливали, увозили, они знали это. Почему, допустим, у них все равно икона-то оставалась? Почему они ее хранили? Ведь за ними могли прийти так же. И уже не ограничились бы только тем, чтобы икону вынести и просто разбить. Забрали бы, наверное, стреляли, или как минимум бы очень-очень строго поговорили. Тем не менее, даже, по-моему, в 37-м же году была перепись, по которой 56% населения Советского Союза осталось верующими. Наверняка во многом благодаря и этим женщинам тоже. Почему во время террора, во время гражданской войны и далее, когда это все публично осуждалось, почему они все равно несли это служение, несли этот подвиг? Это действительно подвиг проповедовать в каком-то такой-то степени, людям говорить и хранить, главное, эти иконы, несмотря на то, что это преступление.
Но вот в периоды жизни церкви разные. Вот тот период времени, когда вот были действительно гонения, не требовалось богословствование, нужно просто было сохранить веру, то есть вот эти вот искорки веры в людях. И вот эта вот женщина, которая перенесла на себе горе и потери, болезни, смерти и так далее, вот она, вот для нее эта икона, ее молитва, вот был как некий такой поплавок. Вот если это уберешь, неважно, как это богословски обосновать, неважно, что такое икона и что мы делаем, когда поклоняемся иконе, первообразу или это, неважно. Это сейчас, тогда это не актуальный был вопрос. А вот, вот эта икона, вот эта молитва этой женщины, она как раз была как поплавок. Вот если уберешь ее или откажешься от нее, то утонешь. Поэтому Господь вот в то время церковной жизни, непростой церковной жизни, дал благодать вот нашим бабушкам как раз сохранить. Ведь вы вот обратите внимание, ведь они как же проповедовали тогда? Это ж не было таких вот, таким вот громогласным свидетельством «я христианка». В какой-то момент церковь и церковная жизнь, она вернулась в первоапостольские времена, когда бабушка тайком от родителей, своих внуков приносила или приводила в храм, крестила, причащала. И уже вырастали эти внуки и вспоминают, как бабушка их приводила в храм. И эта память возвращает этих уже взрослых людей, переживших тоже всякие жизненные неурядицы, возвращает этих людей в Церковь Божию. Вот удивительно, как благодать Божия вот так вот действует, без всякого мудрствования, без всякого богословствования. Вот так вот.
У нас есть один вопрос от телезрителя. Что такое хула на Духа Святого?
Ну, хула на Духа Святого, это, как мне вот представляется из святоотеческих вот писаний и чтений, это хула на Церковь Божию, на благодать Божию. Ведь не случайно говорится о том, что любой грех прощается, кроме неверия в прощение Божие. Да, то есть хула на Духа Святого – это вот хула на благодать церковную, что здесь ничего не происходит, и прощение не происходит, и таинство не таинство.
Осталось совсем немного до конца нашей передачи. Я хотел бы попросить вас кратко подвести итог нашей программы и что-то пожелать нашим телезрителям.
Но мне хотелось бы поздравить всех с праздником жен мироносец. И это на самом деле профессиональный праздник наших церковных матушек и церковных прихожанок. Я хотел бы пожелать вам, матушке, чтобы Господь вас как-то вот побольше берег бы от всяких трудных обстоятельств, чтобы вы, несмотря на все скорби, на все болезни и трудности, все-таки вот держались бы за церковную благодать, за Господа держались бы, чтобы Он вас укреплял бы и направлял бы для того, чтобы вы вот своим таким вот сердечным служением свидетельствовали о правде Божией, о чистоте Христовой вот в этом непростом времени и непростом мире.
Отец Роман, я вас поздравляю с праздником жен мироносец и хочу пожелать, но не вам, а вашей матушке, пожелать ей сил в ее служении матушке, о котором мы тоже сегодня говорили, чтобы она помогала вам, в свою очередь, в вашем служении.
Да, спасибо Господи, спасибо Господи.
Это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был настоятель храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ростокино города Москвы, священник Роман Колесников. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, дорогие телезрители. До новых встреч. Берегите себя. Христос воскресе!